Добрый вечер, Василий Уткин, Сергей Бунтман, мы все здесь с вами.
Добрый вечер.
Да, как и полагается по пятницам, 22 часа с небольшими минутами. Плюс 7-985-907-45-45, это телефон для СМС. Кубок прошел, и у Ахмета, торговца из Казани, появился вечный вопрос. Почему у нас на игры на кубок не престижные, и клубы часто выставляют резервные составы? Что нужно сделать, чтобы повысить престиж кубка? Во-первых, я не согласен с постановкой вопроса.
Что... Я тоже именно с постановкой не согласен, потому что здесь, на самом деле, Ахмед, в первую очередь нужно немножечко расширить кругозор. Игры на кубок всегда, когда они появляются, это означает, что у команд появляется вторая игра на неделе. И не бывает такого режима, просто не существует, когда, кроме концовки сезона, когда уже нет неважных игр, когда уже все игры, не то, что нет неважных, а все игры решающие. А в любой другой ситуации любая команда будет состав, что называется, варьировать. И по-другому не бывает, Ахмед. Посмотрите, пожалуйста, вот на этой неделе были матчи Кубка Лиги в Англии. На этой стадии турнира никто не пренебрегает Кубком Лиги. Но играют и молодые
даже
футболисты.
Кубком Лиги – это третье по значению соревнование.
Да. Третье по значению, но все равно проиграть в первом круге очень обидно.
Нет, в первом круге это как, когда там вообще премьер-лига чаще всего встречается с неизвестно с кем, вот, хотя бывает разное, но все равно это, на это плохо посмотрят. Но тем не менее, это полуторные, вторые составы, это альтернативные составы, я бы не назвал их резервными. Это...
Так что, Ахмед, я думаю, что здесь в первую очередь нужно по-другому на это смотреть.
Я понимаю, что если... Вот Ахмед из Казани, я понимаю, но здесь достаточно, помимо всего прочего, мне кажется, Рубин поступил прагматично еще ко всему. Потому что, конечно, очень хочется сразу попытаться сделать дубль. Но это
дубль
все равно...
в одном году.
Он все равно не считается, так как у нас кубок идет по-европейски.
Это как большой шлем через год.
Да, кубок у нас по-европейски, а... чемпионат по-нашему. Но здесь совершенно, совершенно по-другому. Я имею в виду, что, конечно, это престижно было бы и сразу побороться потом за кубок.
Конечно.
Но Рубин настолько близко к чемпионству, настолько уж во всяком случае, он вряд ли его как лидера теперь кто-то съест, хотя бывает всякое, но если съест, все равно не съест его Лига чемпионства. Вряд ли. Это очень вряд ли. И поэтому сейчас Рубин, когда ему нужно закрепить и просто все это зашить и подписать свое чемпионство в ближайших турах, конечно, Рубину рисковать полной отдачей и отдачей всех игроков на кубок, мне кажется...
Было бы недальновидно.
Это было бы неправильно просто-напросто.
Неправильно и не отвечало бы общему такому прагматичному образу клуба. Но вообще, давайте говорить так, Ахмед. Вот если проблема в том, что состава не первое, какими мы их привыкли сами видеть, давайте на таком уровне остановимся, то давайте в противовес посмотрим на состав участников 1-4. Мы увидим там большую московскую четверку, ЦСКА, Локомотив, Спартак, Динамо. Мы увидим там футбольный клуб Москва. Мы увидим там Рубин, мы увидим там Томь и Сибирь. Вот две команды, которые там, что называется, по табели о рангах, их там вполне могло не быть. Но из 8 мест 6, что называется, те, кому и надо. Да?
Но я бы сказал, что обязательно в 1-4 финала кубка любой страны должна быть такая команда, как Сибирь. То есть Сибирь из нижних дивизионов, но который
такой состав означает, что никто не пренебрегал.
Нет, конечно, упорно бьется. Вот это все нормально. Томь как выиграл, и Томь с какими трудами. Но Томь...
Томь... Так сглазить. Я стал болеть за Томь.
Да нет, ну это естественно совершенно.
Воскресенье с ЦСКА.
Я думаю, болеть за Томь вне зависимости от каких других пристрастий, просто сейчас не болеть невозможно. Ни для вас, ни для меня.
Это правда. Это правда. Там сейчас в отчаянном совершенно положении пребывает последний день внучка Валерия Кузьмича, не помню еще. У нее в воскресенье матч ЦСКА Томь, в ЦСКА папа, а в Томь дедушка.
Ну, все, это понятно. Но, кстати, не забудьте, что внучка непомнящего, это вы ее, пожалуйста, цените. Это она принесла все победы сборной России.
Да, она была нашим талисманом.
Неизменно приходя и сидя на одном и том же месте в редакции НТВ Плюс футбольного клуба. Да. Так, ну, дальше поедем к футболу. Быстренько говорим. Ну, обычный тоже вопрос у нас из Екатеринбурга. Каковы шансы Урала на выход в Премьер-лигу?
А, по-моему, в эти выходные матч Урал-Анжи самый главный, если я не ошибаюсь.
Рашид из Махачкалы спрашивает, какие шансы у Анжи? Вот вы, господа, и выясните ближайшие сейчас.
Я честно скажу, я за Анжи. Мне очень интересно посмотреть на Тетрадзе. Mm-hmm. На тренера Тетрадзе, при том, что, конечно же, Урал — это команда, которая много положила на этот алтарь, безусловно, вне всякого сомнения. И это не будет, так сказать, впечатленческой потери. И то, и другое интересно. Но я за Анжи.
Так.
Просто чисто эмоционально.
Дима Архангельск, НТВ Плюс, будет Кубок УЕФА.
Дима Архангельск будет, и НТВ Плюс будет, и будет Кубок УЕФА, который, впрочем, со следующего года будет по-другому называться.
Он будет называться Европа Лига.
Да, это мы назвали так, потому что еще нет какой-то адаптированной формы на русском, да? Есть Юроп Лиг. Вот по-английски это так звучит. Лига Европы, наверное, да?
Лига Европы, скорее, или Европейская Лига. Угу. Ну, понятно, что Лига Чемпионов, Лига Европы. Наверное, по-русски вот два таких было бы лучше.
Это мне очень напоминает, кажется, что вот эти современные названия турниров, они чем-то напоминают прежние названия миноносцев, да, вот, то есть одна Лига Чемпионов, а другая Лига Европы. Понятно, что это другая крутая, да, это один стремительный, но другой разящий.
А это другой, что если... понимаешь, в чем дело? А разящий — это другой серии.
Конечно.
Эскадренный миноносец.
Да? Конечно, да. То есть стремительный, стремительнее уже нет. А то есть разящий, а потом еще есть громокипящий.
Нет, а там должны быть стремительный, свирепый, все на одну букву должны, mm-hmm. если одной серии. Вот. Но у нас, да, они все такие, названия яркие. Будет и другая формула. Будет, собираются разработать полновесный групповой этап.
Да.
Групповой этап вот этой новой лиги.
Я, кстати, искал сегодня проект, но, по-моему, проекта нет. По-моему, пока есть только заявление о том, что это будет.
Но а пока вот есть конкретного заявление. Проекта хотя нет. Хотя это уже с 2009 года.
Не обнародован, да.
Да, хотя это уже следующий, наверное...
Да, там уже анонсированы телетрансляции в соответствии с новой сеткой.
Следующий так цикл что... будет. Другое решение, раз уж мы об этом говорим, другое решение — до 24 команд расширить европейское первенство. Ну, да, действительно, вот Алексей Осин написал об этом блог. Кстати говоря, там вы можете совершенно спокойно с ним вступить в полемику или согласиться полностью. Ему это нравится, и он аргументирует это следующим образом. Он аргументирует тем, что расширение команд на чемпионате мира, там до 32, как сейчас вот дошло, это расширение носит в чем-то и политический характер, потому что если бы игрались отборочные турниры не по континентам, а просто с нынешними средствами доставки футболистов из одного конца мира в другой, можно было бы это сделать, то, наверное, бы отбирались сильнейшие. А здесь, так как существуют квоты на континентах, то это расширение приводит к тому, что интересно, конечно, смотреть на свои команды, но к явному числу аутсайдеров большому. Это Алеша так аргументирует. А здесь, говорит, Европа гораздо ровнее, и в ней 24 будут все-таки интересны. Вот его аргумент.
Ну, я здесь поспорил бы во многом с точки зрения Алексея, потому что я не согласен с тем, что в чемпионат мира по футболу с 32 командами страдает от политической конъюнктуры. Не согласен. В каком-то смысле, может быть, тоже на чемпионате мира нам бы хотелось, чтобы европейских команд было больше, потому что они действительно ровнее. Но, с другой стороны, вот от чего возникают перепады? Ну, вот, скажется, приехала на чемпионат мира слабая команда, ну, например, Саудовская Аравия. Но не стоит забывать, что она вообще-то первое место занимает в Азии. Если бы это была одна команда, это была бы Саудовская Аравия, угу. на всякий случай, да? А ни одной команды из Азии нельзя. Приезжает из Африки Того, но Того на одну секундочку в отборе честно опередил Нигерию. И что же мы будем по этому поводу сокрушаться-то? У нас из Европы, случается, приезжает Латвия на чемпионат Европы, да? И она больше никогда в жизни-то не попадет, естественно. И 24 команды,
думаю, там пошумело,
маловероятно тоже.
Кстати говоря, неплохо
пошумело. Попал, пошумел, с интересом. Я получил большое удовольствие от комментирования матчей тогда Латвии. Но бывает, всякое бывает. Поэтому я думаю, что это не совсем подходящий аргумент. А что касается чемпионата Европы, то, на мой взгляд, в такой ситуации, ну, сказал, а говори бы, тогда давайте сделаем так, что четверть финалиста предыдущего турнира не играют отбор. Иначе у нас получается, что половина команды за отбор выходит. Пусть в отборе будет конкуренция. Пускай, ладно, будут неприкасаемые.
А вообще здесь можно отбор провести в 2 недели. В 2 недели. Не играют, предположим, четвертьфиналисты. Угу. Или полуфиналисты плюс хозяева. не играют. Остальные-то, ну, кто-то еще. А остальные, получится, разбиваются на пары.
Как в старые добрые времена.
Две корзины. Разбираются на пары. И получается там 20 до 20, 18 там команд получается.
Вот понимаешь, Сереж, здесь вот я хочу сказать, что политическую конъюнктуру можно смотреть в разных вещах. И вот если мы зададим себе вопрос, да, вот есть как бы логика, которой руководствовались люди, принимавшие решения. Но я думаю, что никто не возразит мне в том, что главным аргументом в принятии этого решения было увеличение количества матчей в финальной стадии для того, чтобы большее количество матчей покупало телевидение и увеличился бы доход от телевидения и от рекламы. Это безусловно.
Наверняка.
В том, что касается причин, влияющих на принятие решения, это главное. Но раз так... Значит, мы теперь будем терпеть кособокий отборочный турнир в этой связи. Абсолютно кособокую систему выхода в плей-офф, куда не попадает...
Вспомните чемпионаты мира, на которых было 24
чемпионат
команды.
Чемпионаты мира 24 команды.
Полистайте их историю.
Совершенно верно. У нас теперь будет выходить первые и вторые места и 4 из числа третьих. То есть этот огромный отборочный турнир отсеивает 8 команд. Ну... Все можно простить за красивый матч, безусловно. Но спортивная составляющая, на мой взгляд, здесь все равно теряет. И там играют в первую очередь деловые и политические факторы, а нам остается выискивать, что перевесит. Всегда будут иногда турниры скучные, иногда турниры веселые. Но мне представляется, что вот такое увеличение давления на финальный турнир, в целом это отодвинет турниры сборных, все-таки, мне кажется, дальше.
Потом есть еще одна немаловажная вещь. Уже 16 командами, когда вышел чемпионат Европы, вышел на формат чемпионатов мира таких классических времен, тогда уже появились трудности с его организацией. Стали по две страны организовывать сейчас, и чемпионаты Европы тоже. Бельгия и Голландия, мы помним, как это было, и вот сейчас Австрия и Швейцария. 16 команд. Достаточно тяжело при всей организации замечательной, которой вот Вася был свидетелем, в Австрии и Швейцарии все равно было тяжело его организовать, даже двум странам сейчас. А какие сложности испытывают страны Польша и Украина?
Гигантские.
Аванс огромный. Уже сейчас, соглашаясь и смягчая какие-то принципы свои, когда Платини сказал, что остается, пока остается, при выполнении тех минимальных условий, которые сейчас поставлены перед Украиной и Польшей, они остаются хозяевами чемпионата Европы, все равно, смотрите, сократили число стадионов, на которых будут проводить. Дали им возможность сократить число стадионов. Это при 16 командах. Кто будет проводить 24-командные турниры? Кто? Объединенные усилия Германии и Франции, скажем?
Ну, Германия, конечно, одна справится. Ну, наверное, способна, естественно, Германия, Англия, Франция, Португалия с ее новыми стадионами какое-то время еще будет способна. Испания. Ну, кто еще? Все. Я уже все затормозил.
Италия. Вряд ли, там очень много старых.
Кстати, это означает, что Россия теперь очень долго не проведет. Потому что главный дееспособный проект чемпионата Европы в России был подан, и который все говорили, что это может пройти, это когда подали проект турнира в двух городах. Потому что это моментально решает гигантское количество объективно существующих проблем, которые для футбольного турнира решить невозможно. Это проблема дорог, проблема перемещения, проблема гостиниц в разных городах. Если Москва и Питер, эти проблемы снимаются. Снимаются вообще. А так они остаются и животрепещут, и продолжают животрепетать. Поэтому турнир из 24 команд мы очень нескоро проведем. Мы, конечно, очень богатая страна, и, видимо, все-таки пока продолжим богатеть, что не может не радовать. Но для того, чтобы провести в 24 команды турнир, нам потребуется, там, я не знаю, построить абсолютно современные дороги, ну, например, от Москвы хотя бы до Ростова, дальше там поблизости еще, там, до Казани. Как чтобы не было вопроса, вот до Казани доедет и до Москвы доедет или не доедет. Вот должно что-то доезжало и даже пешком доходило. Это уже, вот я просто имею в виду, что это совершенно другой уже масштаб и уровень. Вот. Мне все-таки кажется, что число 16 было оптимальным. Оптимальным было число 16.
Понятный, компактный достаточно турнир с тяжелыми отборами, которые и были, и остаются самоценными.
Когда
с
каким есть тяжелый
интересом
отбор,
вы смотрите отборочные соревнования?
Когда есть тяжелый отбор, сборная живет полноценной жизнью в любой момент времени. Да? Если отбор уменьшается, то ну что это будет? Это будет означать, что отбором кто-то будет пренебрегать.
Угу.
Это означает, что вот на протяжении всей своей жизни сборная будет ходить на второй план. А мы же знаем прекрасно, какая колоссальная борьба идет за влияние между клубами и федерациями национальными.
Может, таким образом пытаются решить эту борьбу?
Ну, с другой стороны,
чтобы
Платини...
клубы успокоились, а
с другой стороны, Платини же уже прекратил конфронтацию с G14. Типа, если я не ошибаюсь, G14 вообще прекратил свое существование. Организация, лоббистская организация клубов.
Угу.
Там они нашли общий язык. Но, опять-таки, это все очень... Тут и найти общий язык, и потерять общий язык очень легко в любую секунду.
И последнее, наверное, перейдя к 24 командам, вернуться назад будет невозможно. Так что это решение такое, отрезательное.
Да. В общем, надо Класкову позвать в спортивный канал как-нибудь.
Обсудить. Обязательно.
Проблемы.
Обязательно.
Вот кто у нас в международном праве понимает футбольно.
Подряд читаем, Миша, как вам гол большого Ромы? Ну что, нормальный, трудовой, хороший гол.
Я так и не видал, только по описанию знаю. Ну, хороший,
а нет, он везде вертится во всех тюбах всевозможных. Есть хороший с нескольких ракурсов. Подача слева, Рома выпрыгивает выше всех.
И затылком, да?
И забивает. Нет, по-моему, прямо как-то достаточно фронтально он был расположен.
Вот, ну, гол, который, скажем так, легко себе представить. Вот как немножко зашился на этой неделе, я матч не видел.
Да, ему надо было просто что-то забить. Mm-hmm. Очень смешно сегодня на sports.ru такие до боли, хорошо переведенные, кстати говоря. Вот до боли знакомые, везде во всех странах, конечно, гостевые книги и форумы, они одинаковые. Абсолютно вот такие понятные всем нам реакции всех всевозможных болельщиков. Ну, плюс еще та стычка, которая у него была. Так, Урал-Анжи играли в четверг, Вася. 0-0.
Спасибо.
Вася говорит. Вася это после.
Спасибо, Вася. Спасибо. Вот видите, как замотаешься порой.
Да. Займет ли «Зенит» место в трое?
Это что же означает? Наверное, троянский конь?
Мать
«Зенит» ЦСКА, что ли?
Да. В тройке, наверное, имеется в виду. Может. Может и не занять. Сейчас все можно. После со второго места до какого-то там восьмого, да, возможно, все что угодно. Пока еще есть для этого пространство. Его будет меньше в понедельник уже. Так, Урал уже пролетел, понятно. Так, Роман, первый гол. Эх, Рубин чемпион, мне не жалко, но как же он в лиге?
Подождите. Алексей, да вы не волнуйтесь, как-нибудь в лиге, вы знаете, Батэ играет в лиге, уж как-нибудь Рубин, я думаю, справится.
Угу. Это во-первых. А во-вторых, лига это не завтра. Лига, вот, предположим, выиграет сейчас с большой вероятностью Рубин чемпионство, а в лиге-то он будет играть через год.
Да.
«Зенит»-то сейчас начал.
Вот уж что не беспокоит, у Казани гигантский опыт приема. Там молодежный чемпионат мира по хоккею был в этом году, юношеский. Там регулярно играются крупнейшие баскетбольные матчи европейские. Там все что угодно происходит в Казани. Да не беспокойтесь, вы как они, прекрасно они все разберут.
Почему у нас лучший бомбардир забил так мало голов? В прошлом году результат был получше.
Причем радикально лучше, да.
Да.
У нас в прошлом году 20 было в это время, а сейчас 9.
У нас,
всегда так было.
Да нет, у нас сейчас действительно маловато забивает, но здесь есть масса обстоятельств. Вагнер-Лав не играл очень долго. Вообще, присутствуя или не присутствуя на поле, Вагнер-Лав не делал ничего.
Жо продали.
Да, Жо продали.
Павличенко продали, лучшего бомбардира прошлого года.
Велитон сломался.
Адамов менял команду.
Да.
Какая-то прям фатальная какая-то история.
Нет, там действительно все были выбиты или до, или после. Или до, или после того, как начали забивать. Потому что тот же самый Велитон, который имел большие шансы побольше забить, у него он замучился со своими кольцами всевозможными уже. И он потерян для этого сезона. Так, здесь почему и куда...
Исчезли тараканы из городских квартир. Жили рядом с людьми тысячи лет.
А куда же они исчезли? Никуда они не исчезли, они есть.
Это я-то куда-то к другому человеку переползли.
Угу.
Вот в чем дело.
Так, объясните толком, почему не Романцев. Романцев сейчас, Олег Иванович, баллотируется на пост.
Вот пока я ехал, они решили, Малафеев будет возглавить питерское «Динамо».
Они предполагают, они предпочитают искренний футбол все-таки.
Предпочитают искренний.
Ну хорошо, ну дай им бог.
А Романцев на Алтае.
Но все-таки самое главное, согласились с фактом существования ленинградского, петербургского «Динамо»?
Пока да. Но каждый может учредить петербургское «Динамо». Кто может его продержать более или менее долго?
Потому что, в общем-то, идеология, вся городская футбольная идеология была против этого, против второго.
Нет, «Зениту» это, конечно, не надо. «Зенит» в таком шоколаде, когда это одна городская команда, все на него молятся и так далее.
Ну ладно.
Так уж сложилось.
Сейчас мы прервемся на 3 минуты, а потом продолжим все присылать. И так уже много вопросов присылайте все равно.
Мало вопросов.
Продолжаем. Спортивный футбольный клуб. Да, почему спортивный канал? Это про Колоскова мы закончили. Ага. Надо спортивный канал пригласить.
Пятница вечер, все устали.
Да. Продолжаем футбольный клуб. Василий Уткин, Сергей Бунтман. Да, здесь пишет, читала интервью Павлюченко, была в шоке. Неужели там так по-другому живут и играют? Да, там по-другому живут и играют.
Ну, попробовали бы вот так переехать со всеми своими делами и с походами на работу, так хлоп и в Лондоне.
Угу.
Вы бы так прожились многими вещами. Знаете, там машина в другую сторону ездит.
Да по другой стране.
По другой стране и в другую сторону тоже.
Да, да. Да нет, просто, причем переехали бы вы на работу, сохранив свою работу.
Да.
Сохранить, причем, свою работу,
ну, в другой
и перейдя в аналогичную, да, фирму, которая тем же занимается.
Не зная языка.
Да, вы бы увидели много интересного. Нет, действительно, мне нравится, кстати говоря, как он написал. Явно как-то это его мобилизует пока.
Мне кажется, ему очень интересно.
Да.
Вот Юрий из Москвы задает вопрос про небогатую Мексику, которая в 86-м году приняла чемпионат мира по футболу.
Да.
Во-первых, это было 22 года назад. 24 команды, да. 22 года назад это было, Юрий. Во-вторых, вы знаете, Мексика не совсем небогатая страна в полном смысле этого слова. Там есть очень богатые люди. И футбольный чемпионат там самый богатый в Латинской Америке. Там не чурались играть самые значительные южноамериканские звезды, которые не доезжали до Европы. Так что вы немножко недооцениваете ситуацию.
И не забывайте, что за 16 лет до этого, после тяжелейшего землетрясения, за 16 лет до этого принимала чемпионат мира Мексика 16 команд. И за 2 года до этого принимала Олимпийские игры 68-го года.
А еще нужно вспомнить, Юрий, что вообще-то Мексика в 86-м году чемпионат мира подхватила. А назначена была в Колумбию. А в Колумбии отказалась, не смогла, не потянула.
Колумбия не потянула.
А Мексика, поскольку региону дали, Мексика подхватила и провела, потому что у нее был большой опыт спортивных соревнований.
А, кстати, вы помните, как кроме вот сейчас в Бразилии в незапамятные времена в 50-м
да.
году
Аргентина, Чили, хунта черных полковников.
Чили проводила, это для нас совершенно оккультный чемпионат, который мы только слышали в основном. Аргентина, да, очень при суровом режиме.
Ну, Чили, хотя бы вспомнить то, что это знаменитый гол Нетто, да, который через дырку в сетке залетел.
Да, да, да.
Понимаете, в сетках были дырки в Чили.
Да, они играли с дырявыми сетками.
Да.
Ну, ладно. Дальше.
Как же я помню, 70-й год, вот старый матч как-то комментировал, выбегал на поле врач, у которого все лежало в ведре.
Да,
в пластиковом ведре, таком сочном, цветном, ярком.
Просто в ведре, да, они эти самые.
Без чемоданчика.
Чемоданы с ячеечками. Так, Дани за «Зенит» будет забивать, Сергей из Тюмени спрашивает.
Сергей, вот Дани, в принципе, как раз сейчас в Москве, в Мариотте, наверное, они опять остановились, я так думаю. Но, к сожалению, все-таки не в студии у нас, мы не можем у него спросить.
Да, он один гол он уже забил, замечательный тогда. Забил не кому-нибудь, а Манчестеру. Ну, это, как всегда, первый матч. Так, дальше. Это что-то у нас там правильное спрашивали, очень интересное. Так, будет ли такой же феерический матч «Локо-Зенит», как с ЦСКА? В случае поражения судьба Рахимова предрешена? Его сменит Газаев.
Игорь, много будете знать, скоро состаритесь. Вот мы не хотим стариться раньше времени. И над такими вопросами сразу над всеми скопом голову не ломаем.
Ну, «Локо-Зенит», во всяком случае, это, безусловно, один из двух главных матчей, наверное, из главных матчей. Потому что все матчи «Рубина» главные, потому что там ожидают, а вдруг все противники ожидают, вдруг случится некое чудо, и «Зенит» еще арифметически может, то есть «Рубин» может арифметически все растерять.
Арифметически может.
Да. И второе, конечно, «Зенит» и «Локомотив» это матч вчера. Завтра это будет матч просто, матч тура.
Что же касается Газаева, то, вы знаете, мне кажется, что крайне маловероятно. Я на этой неделе пытался изучить этот вопрос, поскольку появился слух о том, что Газаева, кажется, ждут в «Шахтере» в Донецком. Я заинтересовался этой проблемой.
Да,
вы знаете, не стану рассказывать всего, но, судя по всему, все-таки, конечно, Валерий Георгиевич еще не сделал сам по этому поводу никакого заявления. Но, во-первых, он, конечно же, не останется ЦСКА. Это крайне маловероятно, потому что главная причина того, что он из ЦСКА уходит, это в конец испорченные отношения с целой группой ведущих игроков. Там просто люди реально друг с другом не разговаривают. И можно принять решение о том, что Газаев останется, в этом случае придется менять команду. А зачем? Она играет,
что
она
получается,
есть.
Что они играют только потому, что Газаев уходит вот сейчас.
Ну почему только поэтому? Они же, в конце концов, профессиональные люди.
Да, я понимаю.
Это есть временной отрезок. Да, вот натер ногу, но надо дойти. Придется потерпеть. Но на завтра с утра мы уже не пойдем, если не будет особенной необходимости, верно? Уже нужно, если есть возможность что-то сделать, то нужно что-то сделать. Поэтому это маловероятно крайне. Но самое главное даже не в этом. Насколько мне известно, там существует некий деловой проект, что-то вроде футбольного центра Валерия Газаева, и поэтому вроде как уже даже уже приняты определенные управленческие решения, то есть там выделена земля и прочее, прочее. Газаев, памятуя о том, что он, как он сам говорил в своих интервью многочисленных, их было много, вот после того, как ЦСКА 2 года не проигрывал ничего в России, когда ЦСКА выиграл Кубок УЕФА в великолепном стиле, Газаева часто спрашивали, вот что за перерождение с ним случилось, действительно это было перерождение. Он сказал, что вообще-то я впервые в жизни полгода не работал. И это позволило многие вещи посмотреть с новой стороны. Я думаю, что сейчас, во-первых, Валерий Газаев наверняка постарается многое переосмыслить, а во-вторых, я думаю, честно говоря, что с его спортивным честолюбием и человеческим тоже честолюбием, я думаю, что он, конечно же, захочет попробовать поработать в Европе. И не исключено, что такое предложение у него будет. И поэтому... Нет, Донецк, конечно, тоже Европа. Географически это Европа, никто не спорит. Но, наверное, Газаев все-таки будет ждать немножко другого предложения. И думаю, ради этого... Пропустить год в России он рискнет.
А тут приезжаешь, конечно, Донецк — это Европа, и украинский чемпионат, да. Который всегда состоял из матчей, из двух матчей, угу. И всего окружающего. Представляешь, он выходит, вот приехал в Европу, в другую страну, выходит, да. На решающий матч напротив Семин.
Угу.
Вот. И что, это и опять такой дежавю.
Дежавю.
Да.
Но в Донецке же авторитаризм, вы знаете, Сергей.
Да?
Да. Там как уже на этой неделе, если не ошибаюсь, или на прошлой, президент Украины принимал указ, собирался о том, что нужно в Донецке бороться с авторитаризмом, а именно переименовать некоторые улицы, которые вот противоречат современному пониманию украинской истории. Там, конечно, ничего по этому поводу сделано не было. Я читал об этом в интернете, новость была такая.
Да.
А что вы хотите? 4 оплоты авторитаризма в мире. Северная Корея, значит, Беларусь.
И Донецк.
И Донецк, Донецк. Да. Так что... Да.
Так.
Поделитесь впечатлением. Это Погребняк, делитесь впечатлением, очевидно.
Да, делитесь впечатлением от матча «Зенит-ЦСКА».
Лорд Буллиндон нам написал. Вы знаете лорда Буллиндон или Буллиндон?
Буллиндон, скорее всего.
Буллиндон, да. Не могу поделиться. У меня было героическое, эпическое воскресенье на этой неделе. Я комментировал 4 игры. Причем по доброй воле. И все они были европейские. Я ни минуты, я 15 минут видел матча «Зенит-ЦСКА» и ни одной минуты матча «Спартак-Рубин». Не могу ничего вам по этому поводу сказать. Но все хвалят.
Я тоже не видел ни одного
матча. Я очень доверяю вкусу Влада Радимова, который говорит, что это просто эталон футбола, была игра «Зенита» с «ЦСКА». Mm-hmm. Поэтому сомневаться не приходится.
Так, сможет ли... Тут здесь было у меня, уже куда-то уехало... Упереться сможет ли Шинник со Спартаком? Еще как сможет?
Может быть, и сможет Шинник упереться со Спартаком, но вообще там плавная дорога в первую лигу.
Но это не мешает, это не мешает ему упереться со Спартаком. И у нее все есть для этого
предпосылки. У нас Юран может установить фантастический рекорд. Потренировать за год 2 команды, которые вылетели.
А, да.
Да, это, в общем, будет уникальная вещь. Мы уже тут узнавали, были ли аналоги. Ну, может быть, все в его руках и шутки шутками, но Юран-то борется. Поэтому пожелаем ему удачи, как и всем остальным участникам этой борьбы.
Так... Не понимаю.
Новую схему против Кубка УЕФА.
А как мы можем объяснить?
Мы же объяснили, что она пока не обнародована. Там принципы сказаны, что будет групповой турнир с разъездами, как в Лиге чемпионов.
Так, ваш прогноз на матч «Зенит-Локомотив»? Прогнозов я, по-моему, не делаю.
Не делаем прогнозов, потому что если мы начнем их делать, мы только этим будем заниматься.
А вот о предощущениях или как предчувствиях, которые спрашивают по поводу матча «Зенит-Реал», вот это гораздо интереснее еще.
Это, наверное.
Это действительно важнейший матч для «Зенита».
С точки зрения борьбы за выход, это ключевой матч сейчас, потому что мы сейчас узнаем, что Батей себя представляет в матче с «Ювентусом», домашнем матче с «Ювентусом», почему бы и нет. Но, в общем, пока, судя по всему, Батей трудно будет хотя бы 1 очко отобрать, и поэтому борьба за выход с 3 из 3 команд получается таким образом, которые ничего не должны терять в матче с Батей. И раз так, то означает, что проиграв «Ювентусу», «Зенит» дома и у «Реала» и «Ювентуса» должен обязательно выигрывать. То есть вместе с матчами Батэ получается, что нужно держать 4 домашние победы подряд в Лиге чемпионов. Это очень сложно. Но все начинается с первого шага. Тем более, что никто не просит их выиграть одномоментно. Нужно победить Реал, потом победить два раза Батэ, что, естественно, возможно. А дальше будет уже одна игра с Ювентусом.
Это не как твои четыре матча в один день, вот, которые ты комментировал.
А мне было ужасно интересно. Там просто так получилось, что я с самого начала договорился с Кириллом Дементьевым поработать вместе два испанских матча вечером, потому что всегда хочется на старте своего чемпионата побольше посмотреть такими глазами с проговариванием, да. И потом я смотрю, хоп, а я, кажется, еще стою днем на голландском матче, отличный Фейнорд-Аякс. А после него сразу Челси-Манчестер, на котором стоит наш старый друг и товарищ Юрий Альбертович Розанов. А мы и то, и другое тоже любим. Мы любим устраивать такие аттракционы. Я думаю, а ну-ка. И четыре матча пролетели прям вот моментально.
Только это вы комментировали, Челси.
На Реал Рассинг немножко хотела спать. А так все прекрасно. Нет. Я чувствовал себя тем самым Блейном, который там устанавливает рекорды.
Да.
Хотя это не рекорд, но все равно.
Так, дальше. Ну, это очень важный матч, и будет понятно. Понятно все не про Реал, будет понятно все, а про Зенит. Потому что Реал, ну что сейчас, Реал посмотрим.
Реал играет очень разные матчи в этом году. И я думаю, что для Реала тоже очень важный сезон, потому что, с одной стороны, они не купили Криштиану Роналду, которого очень хотели купить. Но, с другой стороны, благодаря этому у них, в общем, второй год остается стабильный состав. И памятуя о том, как преобразился «Зенит» на второй свой год, вот в этом ситуации стабильности, это не нужно недооценивать. Конечно, вот последний матч Реал выиграл 7-1, это не показатель, это несчастная команда, которая явно не в силу первого дивизионного комплектованного испанского, ей будет очень трудно удержаться Спортингу. Она проиграла Барселоне в воскресенье 6-1 и в среду Реалу 7-1. В общем, такая поступь, безусловно.
Чеканная.
Чеканная, да. Очень интересный матч будет вот в эти выходные. Я, извините, не помню, в субботу или... Нет, в субботу, раз во вторник Реал уже играет в Питере, да? Значит, он в субботу будет играть матч с Бетисом на выезде. Это будет очень непростое испытание. Вот по нему можно будет о чем-то говорить. Но вообще команда производит впечатление очень неплохое. Она играет на победу. Она не старается разнести соперника. 7-1 счет не должен никого смущать. Повторяю, это действительно слабая, деморализованная в придачу команда приехала. Ее раскатали.
Смешной вопрос Сармат задает. А есть ли какие-нибудь новости о венецианском футболе? Знаете, что я был в Венеции, об этом сказал Венедиктов, что я там в жюри сидел. Там есть команда, но она меня совершенно не интересовала, Сармат, в прошлое воскресенье. Единственный день, когда можно было побывать в городе. Помимо всех красот города, я искал место, где можно посмотреть Челси-Манчестер.
Удалось?
Нет, это просто каким-то 16-м чувством. Без 5:30, когда это все начиналось, без 5:30 я просто думаю,
да.
Куда мне поворачивать, направо или налево по узким улочкам там в Венеции. И я думаю, сначала направо, нет, поверну-ка я налево. И через 3 метра я уперся в бумажку А4, на которой было напечатано «Манчестер Челси здесь». Вот, и все. И
вот оно, чутье-то, да?
Да, все. Я просто уже понял, что все говорят разное, у кого можно спросить. Рационально никак не найдешь. Просто я нашел бар, где можно посмотреть. Вот. Так что это единственное, что с точки зрения футбола меня там интересовало. Так. Как там чемпионат мира до 17 лет по футболу у девушек?
Альберт, все еще у девушек.
Все еще у девушек, и там будет наша тетенька судить.
Да.
Судить будет.
Наталья Авдонченко, очевидно, да, вот эта вот замечательная дама.
Да, я не знаю точно, я как-то так заголовок просто видел. Так, дальше. Дальше. Скажите что-нибудь про Лаудрупа.
Ну, вот и сказали.
Вот.
Вот и сказали что-нибудь про Лаудрупа.
Ну, вот сказали что-нибудь. Нет, пока все это совершенно непонятно. Вот то, что происходит в Спартаке. Спартаке он пытается как-то вот составить некий пазл из того, что есть сейчас. Все равно, Вася, как совершенно, вот окончание чемпионата, вот окончание сезона, конечно, все это очень важно сейчас. Там есть Кубок УЕФА, есть желание занять какое-то приличное и европейское место в чемпионате России. Но, наверное, Лаудруп по-настоящему будет работать все-таки, начиная с межсезонья.
Ну, это, конечно, во всяком случае, для оценки деятельности Лаудрупа, не только, поймите, мы не говорим о том, что вот мы не стелим соломку тренеру, которому, думаю, оба симпатизируем, мы не стелим соломку на случай неудачи. Наоборот, даже скорее важнее понять другое, даже в случае удачи удачи. Оценивать Лаудропа будет рано. И здесь, я думаю, что Карпин как менеджер постарался все, так сказать, возможности подстраховки употребить. То есть было понятно, что они ищут тренера, что Редяков у него будет вторым. Вот он уже здесь с командой, он уже что-то там во что-то вникает и так далее и тому подобное. Вот приходит тренер, с которым он начинает работать. Тренер мог прийти из нового сезона, но зачем тратить это время, которое есть? Вот и все. Это все очень прагматичное решение. Очень хочется всем, конечно, быстро, сразу и высоко.
Не, естественно, хочется, чтобы пришел Лаудруп, всех расставил по местам, и все забегали.
В ладоши хлопнул?
Да, и все забегали, все чудесно стали забивать все, что только могут. Нет, так, наверное, не бывает. И если стратегически, это же не просто кто-то был нанят, чтобы сейчас так Спартак подлатать до конца сезона, а потом разберемся.
Давайте поздравим Игоря Денисова.
Да, родился сын, причем я слышал, у тебя вот в сообщениях я не читал, я слышал у тебя, что совершенно парень у него такой king size абсолютно, 52-3650, насколько я понял.
Просто да? Как в аптеке, да.
Это вот такая.
Это как надо.
Вот, абсолютно.
Так и надо.
Да, так что, да, мы ему желаем всячески. И ему, и младшего Денисову.
Да.
Вот, всевозможных успехов. Вот, надеюсь, что у него удача пойдет, и всякие там, и отношения наладятся с разными людьми.
Ну, а вообще, вот он такой парень-то нелюдимый. Я думаю, что именно с этой проблемой, когда появляется дитё, я думаю, что многие в этом отношении меняются. Становятся добрее, более открытыми, меньше стараются, скажем так, может быть, меньше ощущают враждебность мира. Хотелось бы этого, потому что, учитывая, что мне есть у кого спросить, я знаю, что Денисов замечательный парень и хороший товарищ, и друг, и поэтому было бы хорошо, если бы в этом качестве раскрывался не только своим близким людям, это помогло бы всем. Ему, кстати, в последнюю очередь, это просто бы и «Зенит» работало, и на сборную, где он, конечно же, заиграет.
Так, это да, это мы уже говорили, что по встречке ездит в Лондоне.
Да, Валерий Владимирович, немножко поздно доходит.
Да, Валерий Владимирович, я вас умоляю только, вы знаете, тяжелее всего там не автомобилистам, а тяжелее всего пешеходам. Причем тяжелее не там, где у тебя написано «посмотри», вот в нужную сторону, а когда вы переходите через осевую. Вот там должно второе или рефлекторное движение, очень трудно повернуть голову в другую. Ты ее держишь в ту же самую континентальную свою гнусную сторону. Вот это очень опасно. Так, в Днепре ждут, а не в Шахтере.
Где бы не ждали Газаева?
Вы не ошибаетесь? Не знаю.
То, что мы сказали, относится к любой ситуации. Как вы думаете, если Польша и Украина не смогут возвращаться к Евро, какой стране? Это, скорее всего, будет Испания или Англия.
То есть будет так.
Большая футбольная страна.
Да, которая... будет той стране, которая сразу просто без разбега сможет принять
раз и
чемпионат.
Все.
Да. Что-то здесь где-то там подлатать. Так. Виктор все посчитал. Порог выхода из группы 11 очков. Это означает 3 победы и 2 ничьих. 2 из них можно победу над Батэ и больше не проигрывать.
Ну, а кто вам сказал, что 11 очков? Интересно, если это вы считаете, исходя из всех разных турниров, а если мы все-таки рассматриваем такой вариант, что Батэ не берет очков, что весьма вероятно, учитывая опыт.
Тогда это группа трех.
Это группа трех. По 6 очков как бы у всех априори, да? Повторяю, я сейчас считаю математически, я не хочу никого обидеть. Получается совершенный расклад.
Это какая там была гениальная команда. Я не сравниваю. Мне Батэ очень нравится, честно говоря.
Мне тоже.
Да.
Симпатичный очень главный тренер. 31-летний парень.
Да, это
такой
вообще
разумный...
потрясающая история. Кстати, сегодня очень интересно о нем Слуцкий говорил у вас в телевизионном футбольном клубе. Какая была дивная совершенно команда. Это кто был? То ли Гаити, то ли еще кто-то. Вот, когда чемпионат, по-моему, 74-го года был.
Заир?
Вот не добили одного гола, по-моему. Тут шотландцы, по-моему, не добили.
Шотландцы, да, 2-0 выиграли.
Да.
Югославы 3-0, Югославы 9-0, а бразильцы, по-моему, 3-0.
Вот вы представляете, что такое, если вдруг, не дай бог, у дебютанта там пойдут дела, так что... все будут проигрывать, вот не добить одного гола.
Нет, мы сказали, что сейчас решается тоже очень важный вопрос. Батэ играет дома с Ювентусом. И тут будет понятно, она команда конкурентоспособна на этом уровне или нет. Или все-таки еще рановато. Вот и все. И зачем нам спешить? Давай через неделю обсудим.
Веня спрашивает, как игра Сергея Реброва.
Ах.
Сергей Ребров, это Сергей Ребров, у которого сейчас вот он очень нужный человек. И сейчас у него 2 раза подряд у него было. Вот он забивал те самые голы. И причем сразу. И потом можно было ничего не делать уже. Вот, ну что ж, это тоже свойство нападающего.
Да.
Так вот делать.
Так, договорные матчи
это опять ерунда,
могут начаться да. Откуда-то моментально, односекундно.
Угу.
Да, Ребров, Симак, Милошевич. Милошевич-то не получил Артема. Да. Милошевич обделён оказался второй молодости.
Второй молодости, да, у него как-то плохо стало со второй молодости.
У Симака уже не вторая, по-моему. Симака, по-моему, третья.
Третья.
Вторая у него была в Москве после ПСЖ.
Ну, вообще-то у Милошевича какая-то 24-я уже молодость, которая не получилась. Первые 23 он прошел ничего.
Прекрасно.
Ну, 21 примерно.
Вот такое вечное возвращение Милошевича. Сократятся ли зарплаты футболистов из-за кризиса? Юрий Павлович, не волнуйтесь.
Не волнуйтесь, я думаю, что это так. Мне очень понравилось это самое. Сегодня интервью Серхи Рамоса было. Uh-huh. Который рассказывал, как он будет играть, и как он предвкушает игру против Ширла, и как не нужно играть в Саршаве.
Это из «Проспорта» интервью большое.
Да.
Испанский вот. Журналист брал.
И там очень смешно было, как Серхи Рамос, бия себя в грудь, говорил, мы не стоим тех миллионов, которые... Вот,
да.
Все-таки все это понятно, но мы не стоим. Кстати, Серхи Рамос, это очень интересно. Я бы прислушался к тому, что он говорит, это не дежурное интервью. Во время чемпионата Европы Серхио Рамос меня поразил абсолютно внятным рассказом перед матчем с Россией. Рассказом про себя. Что он будет делать? Он делал именно это. То есть это был не ла-ла-ла, там, ну, нам нужно выложиться там, на 105% или что-нибудь еще, надо всегда быть внимательным, защита основы.
Испанский вперед?
Да. Но нет. Он просто так, вот смотря в одну точку, он рассказал, вот как солдат бывает рассказывает задание. Он рассказал, что он будет делать. Абсолютно не стесняясь, абсолютно точно он это сказал.
Угу.
Так что смотрите, если он говорит, что нельзя там настолько-то 20 сантиметров отпускать Аршавин, значит, он не собирается этого делать. Вот посмотрите очень внимательно, это будет интересно. Мне кажется.
Но если он не собирается хоть Аршавин на 20 сантиметров, то они будут танцевать вальс в течение всего матча на этой дистанции, да.
Нет, вальс с мячом.
И без мяча.
С мячом отпускать.
Ну, мы, конечно, специально в «Проспорте» планируем интервью, мы специально отвлекли его от Дани, что вот Андрей сейчас не в лучшей форме.
Ну, да. Он сказал все про Дани. Там он и про Дани сказал все очень точно. Ожидает ли «Спартак» массовая распродажа игроков?
Кто был в любимчиках у Лаудропа в Хетафе, кого он оттуда возил «Спартак»? Маша, ну, честное слово, Маша, ну, что вы в пятницу вечером думаете о Лаудропе, Маша? Ну, и потанцуйте куда-нибудь, идите, честное слово. Любимчики Лаудропа в Хетафе. Вы видели Хетафе, Маша? Вы в городе Хетафе были? Моя родная Балашиха подмосковная, по сравнению с Хетафе, это столица мира. Маша, любимчики в Хетафе, это, я не знаю, ну, это какое-то понятие страх и ненависть в Лас-Вегасе в 10 раз превосходящее. Ей-богу, Маша,
не знаю.
Опоминайся, пану.
Ой, так. Ой, господи, как мне надоел этот человек с его договорными матчами.
Почему не помнящий Израиль Затомник как главный тренер? Потому что у него нет современной лицензии российской. Потому что он давно получал образование в ВШТ. И он может получить лицензию, дающую право формально тренировать команду премьер-лиги только после окончания сезона. Поэтому Израиль Затомник как советник генерального директора. Ну, это вообще такое бывает. Помните, Франц Бекенбауэр тренировал сборную Германии и назывался Тим Шеф, потому что у него не было лицензии, и он не мог называться тренером по профсоюзным основаниям.
Ну и что? Он имеет, как советник, он имеет право вот сидеть на скамейке.
Или, например, вот в прошлом году, сейчас уже все нормально у этого молодого тоже тренера спортинга Паулу Бенту.
Да.
А в прошлом году его помощник формальный, то есть его настоящий помощник формально был главным тренером, потому что у Бенту не было лицензии.
Так. Нравилось, что Рахимов делал с Амкаром. Наверное, они наверху во многом благодаря ему. Но что происходит в Локо? Это не его уровень.
Вот вы знаете... У нас по утрам здесь, вот в тренировке, каждый день Сан Саныч Пикуленко. Вот если спросить Сан Саныч Пикуленко, вы знаете, вот у меня была машина, например, Renault Logan, и я ей делал то, сё, пятое, десятое в таком-то сервисе. Потом я купил Toyota Camry, я с ней делаю все то же, что с Renault. Тоже дизель заливаю в бензиновый двигатель, правда, но это не важно. А что-то она у меня не едет. Что делать? Что он скажет, Александр Шпикуренко? Так же и здесь. Амкар и Локомотив, не потому что одно, там, не знаю, там, провинциальная дыра, другое, там, столичная великая команда, не поэтому. Просто это совершенно разные ситуации вообще. И их комиксом сводить не нужно. И то, что происходит в одном месте и приносит успех, не факт, что в другом его принесет.
Кстати, очень интересно, что мне кажется, что Амкар это команда, которая в меньшей степени зависит от тренера и его, чем Локомотив. Потому что у Амкара какое-то есть клубное поступательное движение, организация.
Да,
всего.
Вот это недооценивают, в общем-то. Потому что вообще там действительно клуб, который прочен, который крепко стоит на ногах, и который уже вот в такой, ну, я бы сказал, экстремальной ситуации два раза подряд выбирает очень неплохого тренера, подходящего себе. Не абстрактно неплохого, а подходящего себе. Рахимов посреди сезона был приглашен и фактически спас Амкар тогда, да, он может, мог улететь. А сейчас вот мы видим другую ситуацию. Приглашен Божевич, который, в общем, был нам совершенно никто, и с ним Амкар вышел в финал Кубка. Зачем здесь делить, кто что сделал? Это вот то, что и должно происходить с клубом. Кто бы ни уходил, все на своих местах всеми приходят и пополняются. Как-то мы не заметили, время закончилось.
Все, да, уже. И я не успею ответить, какова судьба Яна Раша.
Придется в следующий раз поговорить.
В следующий раз. Но у меня такое ощущение, что я его видел на матче Ливерпуль-Манчестер. Он был в ливерпульской трибуне. Это же ливерпульский игрок Ян Раш.
Наш Раш.
Наш Раш.
Об этом поговорим в следующий раз. До свидания.
Обязательно.